«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, мои дорогие. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И сегодня в программе...
Суд в Киеве отпустил из следственного изолятора главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Компания «Укрэнерго» известила Россию о передаче в арбитраж дела о потере активов в Крыму.
И суд на полуострове назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы крымчанину Дилаверу Гафарову.
Напомню, что на территории Северного Крыма нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Также трансляции наших эфиров слушайте на сайте Крым Реалии и смотрите их в социальных сетях, на нашей странице в Фейсбуке и на нашем канале в Ютубе. Подписывайтесь на канал, и тогда вы получите замечательный такой, знаете, колокольчик, который будет упоминать вам каждый раз, когда у нас будет начинаться прямая трансляция.
И мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность к нам позвонить прямо в прямой эфир. 8 800 10 06 926, это номер для звонков из Крыма, и номер телефона для звонков с материковой части Украины вы сейчас увидите у себя на экране. Вот 044-490-2905.
На самом деле это очень важно. Нам хотелось бы... Мы сегодня будем вот говорить в нашей программе в том числе и о глобальном потеплении, как-то говорят, хотя сами климатологи предпочитают термин изменения климата, но вот от вас хотелось бы услышать, наши дорогие крымчане, как вам вообще это лето? Было жарче, чем обычно, или нет? Ну, а сейчас к новостям.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Александр, только не говорите, что лето заканчивается.
Оно практически закончилось уже.
Потому что вы говорите о лете в прошедшем времени, это некрасиво по отношению к лету. Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Суд в Киеве отпустил из следственного изолятора главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Как сообщается, сегодня Киевский апелляционный суд отменил решение, которым Вышинскому было продлено содержание под стражей, и изменил меру пресечения на личное обязательство. Прокуратура Автономной Республики Крым, которая действует в материке, подтвердила эту информацию.
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан 15 мая прошлого года по подозрению в государственной измене. Через два дня он был арестован и с тех пор находился в СИЗО. Кроме государственной измены, Вышинскому инкриминируют попытку свержения конституционного строя Украины, сепаратизм, разжигание национальной вражды и незаконное хранение оружия.
Вышинский обвиняется в том, что в качестве руководителя РИА Новости Украина он способствовал подрывной деятельности России против Украины. По версии прокуратуры, содействие заключалось в том, что в период с 2014 по 2018 год Вышинский разместил на сайте своего агентства 72 статьи антиукраинского направления. А деньги на эту деятельность подсудимому якобы перечисляло агентство «Россия сегодня» через кипрский офшор и фирму из Сербии.
Сам Вышинский отрицает все обвинения и считает дело против себя политически мотивированным. Он заявляет, что все материалы на сайте РИА Новости Украина, в которых обвинения усматривают состав преступления, соответствовали стандартам журналистики.
Интересно, что после ареста Вышинский публично отказался от украинского гражданства. Интересно, почему не до ареста, да? Но и обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Российское министерство иностранных дел неоднократно требовало от Украины освободить Вышинского, называло его преследование политически мотивированным. Ну, тут очень интересно, да, вот такие публичные заявления о том, что кто-то отказался от гражданства, на самом деле не означает, что человек вышел из гражданства, потому что для того, чтобы выйти из гражданства или быть лишенным гражданства, необходимо пройти соответствующую процедуру. Там должен президент еще подписать в конечном итоге подпись о выходе того или иного гражданина Украины из гражданства. Более подробно об этой ситуации мы, конечно, мы будем следить и будем сообщать все подробности вот этого дела Кирилла Вышинского.
Украина в центре внимания.
Вопросы Крыма и Донбасса напрямую касаются Соединенных Штатов Америки. Такое мнение в интервью «Радио Свобода» выразил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, комментируя вопросы о возможном участии Соединенных Штатов Америки в нормандском формате переговоров.
Я думаю, з точки зору США, вирішення питань по Донбасу та Криму, а також глобальніші питання на кшталт ролі Росії у Європі, використання військової сили у післявоєнній Європі – все це для США цікаво. Це не лише європейська тема, це глобальні питання. США брали участь у двох світових війнах на європейському континенті у минулому столітті. Саме тому після Другої світової війни ми підтримали створення НАТО, щоб бути певними, що на континенті не трапиться третьої такої війни. Тож я справді вважаю, що США мають великий інтерес у тому, що відбувається між Україною і Росією. Тому якщо президент Зеленський вважатиме, що ми маємо брати участь у пошуку виходу з ситуації, що склалася, ми мали б розглянути такий варіант.
Сегодня также стало известно, что во время встречи с Джоном Болтоном президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на присоединение Соединенных Штатов Америки к переговорам в нормандском формате.
Напомню, в последние недели идут разговоры о том, что после длительного перерыва уже в ближайшее время может пройти новый саммит в нормандском формате с участием руководителей Украины, Франции, Германии и России. С призывами провести такой саммит выступает президент Украины Владимир Зеленский. Он также предлагал расширить круг участников за счет руководство Великобритании и США.
26 августа президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что следующие переговоры в нормандском формате состоятся в сентябре этого года. Однако даты не назвал. А вот президент России Владимир Путин уже заявлял, что может встретиться с украинским руководителем только при условии, в том числе прямых переговоров Киева с главарями незаконных вооруженных формирований, так называемых ДНР и ЛНР. Киев отвергает такую возможность.
Прямой эфир.
Компания «Укрэнерго» уведомила Россию о передаче в арбитраж дела о потере активов в Крыму. Об этом сообщает в пресс-службе украинского энергетического оператора. «Укрэнерго» требует компенсацию за нарушение Россией соглашения между Кабмином Украины и правительством России о взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также в требование входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций «Укрэнерго» в Крыму и нарушение обязательств гарантировать полную правовую защиту, говорится в сообщении украинской энергокомпании.
В «Укрэнерго» указали, что вчера спор для его дальнейшего разрешения был передан в суд в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли. По информации пресс-службы компании, следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора.
Ранее сообщалось, что «Укрэнерго» заключила контракт с юридической фирмой из Швейцарии на представление интересов в суде по иску против соседней России о компенсации убытков из-за аннексии Крыма. До этого в «Укрэнерго» сообщили, что в рамках подготовки судебного иска компания отправила соответствующее уведомление российским чиновникам, в числе которых глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, российский министр финансов Антон Силуанов и министр юстиции России Александр Коновалов. Реакции российской стороны пока на сегодняшнее сообщение «Укрэнерго» нет.
Крым в центре внимания.
Суд в Крыму назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы крымчанину Деливеру Гафарову. Об этом сообщает журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк. По версии следствия, житель села Жемчужина Деливер Гафаров с 2016 по 2018 год якобы принимал участие в крымско-татарском добровольческом батальоне имени Намана Челебиджихана и был участником экономической блокады полуострова. В суде крымчанин отрицал свою вину.
Деливер Гафаров был задержан в Крыму 30 октября прошлого года. Тогда же в его доме российские силовики провели обыски и изъяли ноутбук, телефоны и документы. В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, которых силовики привезли с собой. Министерство иностранных дел Украины тогда осудило и выразило протест России из-за ареста Гафарова.
Новости.
В ФСБ России снова заявили о росте потока украинцев в Крым, но украинские пограничники это отрицают. Как сообщили в пресс-службе российской ФСБ на оккупированном полуострове, число украинцев, пересекающих административную границу в Крыму, увеличилось в августе до 15 тысяч человек в сутки и более 2 тысяч автомобилей. В российской ФСБ регулярно сообщают о растущем потоке граждан Украины, которые едут на полуостров.
В свою очередь, украинские пограничники отрицают эту информацию. В минувшие выходные представители государственной пограничной службы Украины сообщили Крымреалии, что количество граждан на админгранице между Херсонской областью и аннексированным Крымом по сравнению с прошлым годом не изменилось, и в среднем за сутки в августе это около 12 тысяч человек в оба направления.
Крым в центре внимания.
Вход в кафедральный собор Православной Церкви Украины в Симферополе может быть заблокирован. Перед храмом святых Владимира и Ольги начали устанавливать строительные леса. Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии Климент.
Вони будуть використовувати таку методу. Через те, що ведуться будівельні роботи, вхід до церкви заблокований. В зв'язку з тим, що це є небезпека для тих, хто відвідує церкву. В зв'язку з тим, що приміщення у нас високе, 12 метрів, то вони просто перед центральним входом виставляють ці будівельні ліса.
Ранее архиепископ Климент рассказал, что подконтрольные Кремлю власти полуострова настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной Церкви Украины. Российские власти публично не комментируют эту ситуацию.
Напомним, что подконтрольный России арбитражный суд Крыма 28 июня этого года обязал передать помещение собора в пользование Российского министерства имущественных отношений Крыма. Крымская епархия Православной Церкви Украины обжаловала это решение. В середине июня в здании храма начались строительные работы, инициированные российским ведомством без согласования с Крымской епархией.
Прямой эфир.
В следственном изоляторе Симферополя убили заключенного. Как сообщает общественная наблюдательная комиссия в аннексированном Крыму, инцидент произошел 21 августа. По информации наблюдателей, в одной из камер изолятора между двумя подследственными произошел конфликт, в результате чего одному из его участников было нанесено проникающее ранение грудной клетки в область сердца заточенной металлической пластиной. До прибытия скорой медицинской помощи были произведены реанимационные мероприятия, однако подследственный скончался. Об этом идет речь в сообщении общественных наблюдателей.
Сообщается, что материалы были переданы в следственный отдел по железнодорожному району Симферополя для принятия процессуального решения. Имя и фамилия убитого не сообщается. На сайте следственного изолятора информации об инциденте нет.
Прямой эфир.
Корабли Черноморского флота России вышли из Севастополя для проведения учений в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба российского флота. По их информации, на учения в море из баз аннексированного Севастополя и российского Новороссийска вышли 10 кораблей. В маневрах участвуют фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли, один патрульный корабль, а также два морских тральщика.
После аннексии полуострова Россия проводит регулярные военные учения в Крыму. В Генеральном штабе Министерства обороны Украины действия российских военных на полуострове называют незаконными. Также после аннексии России украинского Крыма в 2014 году правительство Украины объявило все крымские порты закрытыми. Вход в них любого судна является нарушением не только законодательства Украины, но и международных норм судоходства.
Новости.
Чиновники Керчи опубликовали список мест, не приспособленных для отдыха и купания.
Мне спойлерить не надо, да? И говорить, что ведь нигде нельзя купаться и отдыхать.
Об этом сообщается на сайте российской администрации города. Власти Керчи отметили, что отдых в этих местах может привести к травмам или гибели отдыхающих.
В перечне небезопасных для купания мест обозначены пансионат «Дельфин», расположенный в урочище «Маяк», побережье Керченского пролива в районе улицы Колхозной и побережье Керченского пролива в районе улицы Нижнеприморской. Также в списке значатся уголки отдыха на улицах Сморжевского и Кирова, городская набережная напротив дома номер 1. Ну, слушай, с другой стороны, вот отдыхать на улице Кирова, купаться в море или на улице Сморжевского. Также недостроенная водная станция, расположенная в Адмиралтейском проезде побережья в районе пансионатов поселка Героевка.
Крым в центре внимания.
Севастополь-Энерго предупреждает об отключениях света в сентябре в этом городе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Ознакомиться с графиком можно на сайте компании Севастополь-Энерго. Ранее Крым-Энерго также предупреждала жителей полуострова о плановых отключениях электроэнергии в сентябре. Их график также доступен на сайте предприятия.
А в аннексированном Крыму, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года и строительство двух теплоэлектростанций, под Симферополем и Севастополем продолжается отключение света. С декабря 2015 года на полуостров перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
Крым в центре внимания.
В Российском министерстве образования Крыма поддержали идею присвоения Крымскому инженерно-педагогическому университету имени Фивзи Якубова. По информации ведомства, решение будет осуществлено в кратчайшие сроки. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назвал данное решение справедливым. Присвоить вузу имя его основателя ранее предложили члены Президиума Пророссийского общественного движения крымско-татарского народа Керым.
Фивзи Якубов скончался в пятницу 23 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Он был известен как доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Узбекистана и почетный гражданин Крыма. В 2004 году ему было присвоено звание и вручена награда Героя Украины. После аннексии Крыма России Фивзи Якубов стал доверенным лицом российского президента Владимира Путина.
Прямой эфир.
Наверное, вот это все, но... нет, давай еще вот. Это, мне кажется, это очень важно. О том, что крымская художница Ксения Симонова сразится за титул самого талантливого человека планеты. Крымчанка примет участие в чемпионском сезоне шоу «Британия ищет таланты» в эфире британского телевидения. Об этом сообщает пресс-служба Симоновой. Художница готовит совершенно новую песочную историю, которую не показывала ранее ни на одной сцене в мире.
Тут стоит отметить, что она художница на песке. Я думаю, что многие видели. Она была участницей, по-моему, «Украина моя талант». И там можно было наблюдать, как она рисует. Это очень, действительно, очень красиво. Ранее сообщалось, что Ксения Симонова заняла 3-е место в финале американского талант-шоу с песочной историей «Любовь всегда побеждает». Согласно сведениям, опубликованным на сайте организаторов, художница в этом шоу представляла Украину.
Да, Ксения Симонова, мастер песочной анимации, победительница телеконкурса «Украина имеет таланты», финалистка российского телеконкурса «Минута славы» 2010 года. Тогда же получила она звание заслуженный художник Автономной Республики Крым, а в 2013 году стала заслуженным деятелем искусств Украины. Ну и увидим, под каким флагом, что называется, она будет выступать теперь в этом британском шоу. Вот такие были новости этого дня. Сегодня у нас какое же? 28 августа, да? Практически еще каких-нибудь 3 дня. И закончится наконец-то этот август, и начнется.
Можно?
И начнется замечательный сентябрь. Дети пойдут в школу за новыми знаниями, с новыми учебниками, с новыми рюкзаками.
Вы думаете, что дети нас не слушают? Вы хотите, чтобы они нас ненавидели?
А почему же? Может быть, многие и ждут, не дождутся, когда же они пойдут скорее уже в школу.
А вы всегда ждали 1 сентября?
Ну да, конечно же.
С какими чувствами?
Со смешанными. Потому что...
Дипломатичный
ответ. Да, потому что это означало, во-первых, 1 сентября. Это означало, ты встречаешься с друзьями, которых ты не видел, может быть, в течение всего лета. А во-вторых, потому что летом я уезжал на историческую родину свою, Феодосию. Возвращался уже 1 сентября в Симферополь. Поэтому многих не видел в течение. Если мы говорим про школу. Во-вторых, конечно, лафа заканчивалась, что называется, надо было заниматься уже какими-то уроками. Поэтому чувства были действительно смешаны. Я надеюсь, что точно такие же хорошие чувства по отношению к школе будут и у наших слушателей молодого поколения. Вот о чем дальше мы будем говорить. Но вот то, точно, чего не было в моей школе, я не знаю, было ли в твоей школе, у нас вот с 1 сентября было достаточно прохладно, и мы шли в пиджаках, занимались там. То есть, имеется в виду вот уже в пиджаках, девочки в платьях. То есть не было такого летней формы одежды в сентябре. А сейчас я смотрю, школьники сплошь и рядом практически весь сентябрь точно идут в такой абсолютно летней, не назову это форме, в летней одежде.
А почему? Потому что весь снег выпал летом.
Да, вот так вот.
Это к вашей теме.
Спасибо.
Я тоже подвожусь к вашей теме.
Потому что дальше мы будем говорить про глобальное потепление. И хотя климатологи говорят, что это не совсем верно называть вот все, что происходит глобальным потеплением, правильно называть это изменение климата, потому что не только потеплением, не только потепление в основе всех этих изменений, это очень сложный процесс, но в этом году в Европе было поставлено сразу несколько температурных рекордов, и вот даже эта такая аномальная жара добралась не только там до Центральной Европы, она замечена и в Швеции, и в Финляндии, и в Норвегии, то есть таких традиционно холодных странах. Карабах, которые, ну, нам, нами воспринимаются так снежные холодные страны. А жара добралась. А в Крыму тоже было поставлено несколько температурных рекордов и в 2018 году, и в этом году. Так вот, мы в этой программе сегодня поговорим о том, насколько изменится жизнь крымчан в ближайшие годы не из-за изменения политической ситуации, а просто из-за того, что будет меняться климат. Оставайтесь с нами. Продолжение программы через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, это радио «Крым Реалия», программа «Крымский вечер». Меня называют Александр Минковский. О чем мы сегодня будем говорить? Июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории. И 2015-2019 года, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений. Об этом сказал не я, об этом в понедельник на саммите «Большой семерки» напомнил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, выступая на... вот в этом во французском городе Биарриц. Глава Организации Объединенных Наций подчеркнул, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю для участия в организованном им саммите по климату, который пройдет в сентябре в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества. Такой уровень концентрации СО2 существовал 3-5 миллионов лет назад, когда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше, сказал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. И он напомнил о стремительном таянии ледников в Гренландии. Только в июле там растаяло 179 миллиардов тонн льда. Одновременно пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, а в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне-июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу. Но сегодня мы поговорим вот о чем. Сегодня мы постараемся разобраться с тем, что вообще несет вот это вот глобальное потепление или, как еще говорят, изменение климата на планете. И что это, конечно же, несет жителям планеты Земля и каждому из вас, наши дорогие радиослушатели. Можно ли как-то это предотвратить? И если это возможно, да, то что нужно для этого делать? Мы к разговору пригласили Ирину Ставчук, исполнительного директора Украинского центра экологических инициатив «Экодия». Госпожа Ставчук, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте, я хотел бы, если возможно, да, вот для того, чтобы было понятно нашим людям, все-таки есть еще достаточно значительное количество людей, которые сомневаются в глобальном потеплении, да, или в том, что изменяется климат на планете Земля. Есть ли вот какие-то четкие такие доказательства того, что температура на земном шаре действительно повышается в последние годы?
Конечно, то есть есть четкие наблюдения, которые проводят метеорологические службы, и по всему миру они фиксируют, что средняя температура поднимается. Фиксируется увеличение и масштабность, и количество стихийных бедствий, экстремальных погодных явлений. Фиксируется поднятие уровня мирового океана, как вследствие таяния ледников, так и вследствие того, что вода нагревается из-за большего потепления, поднимается уровень воды. Фиксируется распространение инфекционных заболеваний и различных насекомых, которые увеличивают свой ареал проживания. То есть это все факты, задокументированные, и большинство ученых, которые занимаются этой темой, практически все, говорят о том, что изменение климата – это неоспоримый факт. То, что это происходит, нет сомнений о том, что влияние именно человека вследствие сжигания угля, нефти, газа, увеличение количества парниковых газов, а параллельно с этим происходят процессы снижения количества лесов по всей планете. Это все приводит к усилению парникового эффекта и приводит к этим всем последствиям.
Такой вопрос. Скажите, вот сейчас говорят о том, что температура на планете Земля, я находил такие данные, поднялась где-то приблизительно на 1.5 градуса. Это действительно вот такие факты или нет? То есть вот о каком, если говорить о повышении температуры, вот о каком можно в цифрах говорить?
Значит, если говорить, погода все время меняется, да, погода сегодня такая, завтра такая. Но что интересно, это то, что средняя температура на планете на протяжении тысячелетий оставалась такой константой. И если смотреть на данные, уходить там тысячи лет назад, а ученые это делают, изучая лед в Арктике, то есть они бурят лед, и они смотрят, как бы, какое было состояние газа в разные периоды времени, и на основе этого могут построить, каким был климат тысячи, сотни тысяч, даже миллионы лет назад. Так вот, климат на протяжении последних там нескольких сотен тысяч лет, он был относительно константой. И сейчас температура это поднялась на 1,1 градуса, и ученые говорят про то, что увеличение на 1,5 градуса является, и 2 градуса является катастрофическим пределом, после которого могут начаться уже очень серьезные необратимые последствия. То есть запускаются процессы, которые усиливают изменение климата, и будет очень сложно что-то с этим сделать.
А скажите, Ирина, скажите, а как вот, вот повышение температуры воздуха на планете уже сейчас сказывается на жизни людей? Вот как, ну, просто стало немного теплее. На 2 градуса, даже там на 1,1 градуса человек скажет, ну, это не смертельно. А вот как реально это сказывается?
Конечно, то есть то, что мы сейчас наблюдаем, это все еще не смертельные последствия, и как раз это те последствия, к которым, в принципе, можно адаптироваться. То есть что происходит? Увеличение средних температур и увеличение количества погодных экстремальных явлений. Это либо очень сильные ветры, либо очень резко выпадает огромное количество осадков на одной территории, на какой-то это может быть, наоборот, отсутствие осадков. Это увеличение количества тепловых волн и просто очень высоких температур. Вот сейчас в Европе зафиксировано было там в Париже 43 градуса, за полярным кругом 35 градусов. То есть это все температуры, которых не было раньше. Но, в принципе, с этим всем можно как бы еще жить. Почему сегодня говорят про климат в ключе вот такой вот катастрофы и угрозы? Потому что то, что мы видим сейчас, и наши действия сейчас определяют то, что будет в будущем. Климат уже не остановить изменения, но важно не допустить вот этих катастрофических пределов. И для этого до середины столетия, по сути, все страны мира должны перейти полностью на возобновляемые источники энергии и отказаться от использования угля и нефти, и мы еще не на этом пути. То есть, по сути, мир сейчас идет на потепление не 2 градуса, как говорит Парижское соглашение, а 3-4 градуса. И это уже очень опасно буквально там для наших следующих поколений, которые будут жить через 30-50 лет.
Угу. А скажите, тогда вот что предлагают вообще? Что делается сейчас в мире для того, чтобы не допустить такого катастрофического потепления на Земле?
Ирина? Неважно, где выбрасываются конкретные парниковые газы, то есть международное соглашение, рамочная конвенция ООН, потом был Киотский протокол. В 2015 году было принято Парижское соглашение для того, чтобы страны сообща реализовывали политику сокращения выбросов парниковых газов, помогали друг другу, отчитывались и искали общие решения. Но, конечно же, когда приезжают делегации на международные переговоры, то мы понимаем, это все равно политики, это не кто-то принимает решение, а это принимают решения правительства, и не всегда правительство следует тем советам ученых, которые как бы говорят, что климат нужно спасать. Поэтому эти переговоры происходят сложно, и те обязательства, которые сейчас пообещали все правительства мира, они ведут на 3-4 градуса потепления. И уже в этом и в следующем году ожидается, что все страны должны пересматривать свои обещания, обязательства в сторону увеличения амбиций, потому что то, что сейчас, этого недостаточно. И в Украине тоже идет процесс на политическом уровне пересмотра целей, чтобы как бы усилить меры по энергоэффективности, по переходу на возобновляемую энергетику и подать обновленные, более сильные цели.
Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что мы сейчас беседуем с Ириной Ставчук, исполнительным директором Украинского центра экологических инициатив «Экодия». Ирина, такой вопрос. А как вообще изменится жизнь людей, если человечество все-таки решит вот так по-настоящему бороться с этим глобальным потеплением, с изменением климата? Что это означает для каждого человека? То есть придется от чего-то отказаться, может быть, придется? Если придется, то от чего?
Если говорить про Украину и конкретно вот нашу ситуацию, то многие вещи, которые нужно сделать для климата, на самом деле будут улучшать и повышать качество жизни людей. Потому что в энергетике это постепенный отказ от использования угля и перехода на возобновляемую энергетику. Это означает более чистый воздух. Это означает более безопасные работы, более децентрализированные рабочие места, которые могут быть по всей территории, потому что солнечные панели уже сейчас можно ставить на крыше любого частного дома, подписаться к зеленому тарифу и даже инвестировать и зарабатывать на этом деньги. Если говорить про качество жизни в городе, то климатические мероприятия означают развитие общественного транспорта, развитие эффективного электротранспорта железнодорожных соединений на противовес маршруткам, дорогам, частным автомобилям. Для больших городов это более, опять-таки, чистый воздух и более качественные условия для жизни.
А вот если, допустим, у таких стран, как Украина, деньги для того, чтобы все это произвести? То есть вот такой вот переход, отказ там от маршруток, от личного транспорта и создание вот такой сети экологически чистого транспорта.
Во всем мире это работает на системе того, что загрязнитель должен платить, и те деньги, которые он платит, должны направляться на создание и поддержку тех инициатив, которые как бы менее экологически вредные. Например, можно ввести повышенный налог на автомобили с большими объемами двигателей, которые выбрасывают очень много загрязняющих веществ и парниковых газов, как это сделано во всей Европе. И эти деньги направлять в развитие велоинфраструктуры, в правильное развитие городов, в поддержку там, развития электротранспорта, общественного транспорта и так далее. То же самое касается предприятий. То есть можно ввести налог, и те деньги, которые собираются с выбросов парниковых газов, направлять в фонд государственной энергоэффективности, и из этих денег финансировать утепление окон, домов, поддерживать те объединение жильцов в домах, которые хотят реализовать какие-то программы энергоэффективности.
Угу. Ирина, еще такой вопрос, если позволите. Вот вы говорите о том, что температура поднялась в среднем на планете Земля на 1,1 градуса. Такие данные привели. Но вот я посмотрел данные Крымского гидрометеоцентра и многолетних наблюдений, и увидел, что в Крыму температура там буквально за последние 30 лет, средняя температура годовая, она поднялась уже на 2 градуса. А вот почему так? Почему происходит неравномерное повышение температуры? Где-то в среднем на планете такая температура, а, например, в Крыму уже 2 градуса.
Ну, потому что накладываются также местные климатические условия, так было всегда. И на самом деле температура больше повышается на полюсах. Если там в целом по планете это 1,1, то на полюсах это больше. Если говорить про там последствия в перспективе, то это то же самое. На полюсах оно быстрее всего повышается. Это наиболее разрушительно для тех экосистем. Поэтому географически есть отдельные территории на планете, где температура вообще немножко там понижается. Угу. Но это очень как бы... То есть когда ученые смотрят, они смотрят и на конкретную станцию, но также глобальный контекст. Глобально в мире, вот такая тенденция, а на местах могут быть изменения. И то же самое касается перераспределения, например, там осадков, то есть можно в среднем смотреть на осадки, вроде бы не сильно меняется, но проблема с перераспределением, если здесь наводнение, а здесь воды вообще нет, то это трагедия для тех людей, которые там живут.
Понятно, спасибо вам. Ирина Ставчук, исполнительный директор Украинского центра экологических инициатив «Экодия», была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Но и вот о чем мы сегодня говорили тоже с Ириной Ставчук, что в этом году были зафиксированы рекордные показатели во многих странах Европы. Например, в Германии Национальная метеорологическая служба заявила, что был поставлен новый температурный рекорд. Это 40,5 градусов Цельсия. Он был зафиксирован в городе Галленкирхен, недалеко от границ с Нидерландами и Бельгией. 23 июля рекорд был побит во французском городе Бордо, где температура достигла 41,2 градусов. И также, например, в Париже тоже была зафиксирована температура почти 42 градуса. А в конце июня абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений побила Франция, где температура достигла 45 градусов и 1,1 градуса по Цельсию. все. Но и в Крыму также зафиксированы рекордные температурные показатели. Не 45, но тем не менее. Вот, например, руководитель гидрометеоцентра соседней России Роман Вильфанд отмечал, что в степной зоне региона температура достигает 37 градусов. Это еще начало июля. Это такие рекордные показатели температуры были зафиксированы тогда на территории Крымского полуострова. Эти рекордные значения, сказал господин Вильфанд, невероятно высокие. И также он сообщал, что нынешний год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдения. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим о том, о чем мы не часто на самом деле говорим, об изменениях климата. Вот в этой, знаете, такой постоянной ежедневной жизни, в которой каждый, ну, нацелен на то, чтобы как-то устроиться самому в этой жизни, там, заработать денег, там, уделить внимание себе, семье, друзьям, своему хобби и так далее. Очень мало остается времени для того, чтобы упомянуть и подумать над тем, что угрожает всем нам. Это изменение климата. Вот про изменение климата и как все это скажется на территории Крыма, мы сегодня и говорим. Далее будем говорить с Александром Сущенко, научным сотрудником Центра исследования окружающей среды имени Гельмгольца. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, ну, и хотелось бы узнать вот о чем. Какие есть на сегодняшний день инициативы, что называется, которые помогают там с экономической точки зрения бороться с повышением температуры на Земле?
На самом деле, ну вот я слышал предыдущего выступающего, что все соглашения подписываются исключительно государствами, но на самом деле не так. Те же самые конференции, которые происходят раз в год под эгидой ООН и касаются изменения климата, там где подписывали Парижское соглашение, они делятся на две зоны. То есть одна зона – это исключительно представители правительств переговоры ведут, вторая зона – это как раз финансовый сектор между собой договаривается, как же они будут финансировать. Будут ли они вообще участвовать в этих процессах и какие инструменты для этого нужно использовать. Соответственно, чтобы долго не рассказывать эту всю историю, посмотрите, пожалуйста, только на Россию. То есть Россия подписала Парижское соглашение, но его не ратифицировала. То есть она не взяла на себя обязательства пока что, да, скажем так, формально, сокращать определенное количество этих выбросов. Но при этом она очень четко идет путем как раз внедрения всех инструментов, которые связаны с получением этого финансирования. То есть самое последнее событие, которое было, это 2 августа Московская биржа открыла у себя такой кусочек, ну, или сегмент, где будут выпускаться зеленые облигации, облигации устойчивого развития и подобные им инструменты, которые позволят собирать деньги со всего мира, не только на территории России, как раз под вот такие вот зеленые проекты. То есть, соответственно, Украина подписала, ратифицировала, но при этом не делает вообще ничего в этом направлении. Ну и мы сами себя загоняем как бы в угол. То есть мы, кроме этого, мы сказали, что мы хотим еще более как бы жесткие на себя взять обязательства. Соответственно, это еще больше денег необходимо. То есть то, что сейчас посчитали, нам необходимо около 200 миллиардов долларов. Много ли это или мало? Ну, можете посудить, это примерно весь тот долг, который мы взяли за вот то время существования нашей страны, которая есть внешний долг.
На что должны быть потрачены эти деньги?
Вот то, что говорил предыдущий выступающий, это все, что связано с сокращением выбросов парниковых газов, энергоэффективностью, обустройством новых мощностей по производству возобновляемой энергии. То есть все то, что называется, как мы говорим, зеленое.
Александр, ну, может быть, вот есть как бы, ну, есть действительно, есть богатые страны, да, которые могут себе позволить. А могут ли себе позволить такие зеленые технологии страны небогатые?
Я сейчас расскажу как бы ситуацию, которая сейчас происходит. Она состоит в том, что развитые страны, они в принципе, ну, например, в Европе, в основном уже достигли потолка, то есть того предела, за которым каждый дополнительный мегаватт мощности уже стоит дороже, дороже и дороже. Это как бы так называемые граничные расходы на обустройство еще одного мегаватта или сокращение одной тонны этих выбросов парникового газа. То есть эти расходы растут с каждой единицей. Соответственно, они уже практически достигли своего потолка, и сейчас они ищут очень активно такие проекты по всему миру. Независимо от того, это Азия, Африка, либо это, не знаю, там, да, даже Украина им интересна, и Россия тоже интересна. Только это должны быть проекты, которые соответствуют критериям. Вот это как бы сейчас пока самое большое, самое препятствие большое.
А что за критерии? Какие должны быть критерии для того, чтобы немецкий бизнес, например, заинтересовался Украиной?
Они заинтересованы так, потому что себестоимость реализации проектов намного ниже, нежели у них. И плюс очень большой зазор остается по обустройству таких мощностей. Но то, что пока сдерживает, это то, что если кто-то берет деньги, например, немецкая компания берет деньги или банк немецкий берет деньги на рынке, а потом вкладывает их, например, в Украину или в другие страны, то те, кто дали деньги изначально, они выставляют такой перечень показателей, индикаторов, которые нужно достигнуть, и по ним отчитаться. Соответственно, не всегда это просто, и это тоже затраты денег. И не всегда инфраструктура, которая есть в стране, позволяет это сделать.
Понятно. Александр, если возможно, вот хотелось бы услышать ваш прогноз, да? Есть, я посмотрел просто-напросто, допустим, вот отчеты ученых на сайте Новости ООН, и там, например, говорится о том, что на сельское лесное хозяйство и другие виды землепользования сейчас приходится 23% всех выбросов парниковых газов. И вот по мнению экспертов, например, важную роль в борьбе с изменением климата может сыграть сокращение продовольственных потерь и переход на сбалансированную диету. Имеется в виду диету людей, в которую входят продукты растительного происхождения, например, зерно, бобовые, фрукты, овощи, а также продукты животных, которые производят небольшие эмиссии парниковых газов. Авторы доклада предлагают переходить на растительную пищу и отказаться от мяса. Это приведет к снижению выбросов метана, который производит крупнорогатый скот. То есть правильно ли я понимаю, что вот если следовать всем этим необходимым таким вот рекомендациям, то придется радикально вообще пересмотреть образ жизни всем нам?
Абсолютно не исключено, но здесь не все так просто, потому что когда мы отказываемся от одного и переходим на другое, мы не учитываем то, на что мы переходим, нужно еще в других целях. И мы соответственно, тогда перекрываем возможности для развития своего. Это могут быть, то есть если мы отказываемся от мяса, переходим на растительные какие-то продукты, мы должны понимать, что эти растительные продукты, возможно, необходимы еще там для выращивания еще крупного рогатого скота, либо для других каких-то нужд, которые мы просто перекрываем, соответственно, не все так просто, и сказать, что мы просто вот берем что-то одно, убираем, переходим на что-то другое, это не так просто, но это исходя из того, что происходит сейчас, особенно то, что правильно сказали в Германии, например, температура очень сильно повысилась, и это очень большие угрозы ставят, уже речь идет о том, что необходимо разрабатывать необходимые меры по адаптации к этому изменению климата. Возможно, и дойдет до того, что необходимо будет каким-то образом отказываться от определенных продуктов питания. Возможно.
А вот как, кстати, вот в Германии самой люди относятся к таким необходимым мерам? То есть, вот насколько они готовы платить вот лично из своего кармана каждый там или менять собственный образ жизни в связи с тем, что температура вот повышается на планете?
Люди живут немножко лучше, чем в нашей стране, поэтому они их готовность намного выше, чем у нас. И ресурс, который денежный у них есть, позволяет варьировать между разными продуктами. То есть, если говорят, что какие-то продукты, например, приносят какой-то вред или их нужно избежать их потребления, немецкий потребитель очень просто идет и берет просто с другой полки такой же продукт, но где нет например, вредных каких-то содержащих, либо действительно не знает, что этот продукт, он будет лучше с точки зрения там влияния на климат, на другие вещи. То есть, в принципе, эти продукты, они стоят чуть дороже. Если молоко, например, литр молока стоит примерно 70-80 центов, то биомолоко, которое выращено там со всеми необходимыми условиями, где наименьшее влияние на окружающую среду, оно стоит где-то примерно евро 40, например, до 2 евро. И все равно немцы покупают его.
Угу. Понятно. Спасибо вам. Александр Сущенко был с нами на прямой телефонной на скайп-связи. Это научный сотрудник Центра исследования окружающей среды имени Гельмгольца из Германии. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что вот 2019 год поставил несколько температурных рекордов на Земле. И в том числе несколько температурных рекордов было поставлено и в Крыму. И всерьез все большее количество политиков, предпринимателей, специалистов, уже не только ученых, ученых, которые занимаются климатом, заинтересованы в том, что необходимо предпринимать определенные шаги на территории нашей планеты для того, чтобы снизить вот эти угрозы, которые несет глобальное потепление. Пока что ставится цель снизить удержать, точнее, уже не снизить, а удержать повышение температуры на 1.5 градуса. Может быть, это как бы это оптимистический такой сценарий. Есть сценарий пессимистический. Это он означает, что будет температура повышена на 2 градуса. Но вот я сейчас зацитирую сайт новости ООН. Все происходящее – это чрезвычайная климатическая ситуация. И сегодня, в 2019 году, по мнению генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, она намного хуже, чем в Париже. Имеется в виду на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году. То есть прошло всего 4 года, а ситуация уже хуже. И научные данные это подтверждают. Как отмечают эксперты межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1.5 градусов по Цельсию до конца столетия. Достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году и на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году. И также генсек подчеркнул, что страны должны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения. Одним из способов, значит, избавиться вот от этих парниковых газов, избавиться от производства, что называется, СО2 углекислого газа, что это такое вообще, это углерод, да, двуокись углерода, которая как появляется в атмосфере сейчас? Она появляется в основном за счет сжигания ископаемых видов топлива, нефти, угля, там, что может быть, еще торф, ну и так далее. Газ тоже, ну, может быть, газ небольшое количество, но, тем не менее, все равно дает. И вот это СО2 появляется в атмосфере, и это приводит к тому, что температура на нашей планете повышается. Земля нагревается, это приводит к тому, что тают ледники, а таяние ледников приводит как бы к дополнительной, ну вот, к дополнительному нагреву поверхности планеты Земля, потому что вот белый цвет, он все-таки лучше всего отражает солнечные лучи, и нет у нас этих белых таких щитов ни в Антарктиде, они становятся все меньше, ни в Антарктике, то есть ни на севере, ни на юге, и поэтому еще быстрее растет температура на планете Земля. Если не предпринимать никаких мероприятий, то температура может до конца столетия вырасти и на 4 градуса. Это означает, что будут затоплены огромные территории. Это означает, что будут затоплены огромные территории, в том числе и в Крыму. Это как бы такой самый худший сценарий развития событий. Чтобы не сжигать ископаемые виды топлива, необходимо, например, развивать солнечную энергетику. И вот Крым является действительно таким уникальным регионом, потому что на территории Украины, в Симферополе, например, было зафиксировано наибольшее количество солнечных дней, солнечной погоды, ну и солнечных часов, соответственно. И до 2014 года на территории Крыма было построено столько солнечных электростанций, что сейчас эти солнечные электростанции, российские чиновники, они ставят в пример и говорят, вот видите, у нас там в Крыму находятся самые большие солнечные электростанции. На самом деле, это не российские солнечные электростанции, они были построены до 2014 года, но так получилось, что теперь эти электростанции, ну, контролируются, и они генерируют электроэнергию, которая попадает в российские сети. Так вот, даже сейчас, даже после того, как были построены две теплоэлектростанции в Крыму, которые работают на сжатом газе, на природном газе, да, около 5% потребности в электроэнергии в Крыму по-прежнему покрывается за счет вот солнечных электростанций. Их несколько таких электростанций. Это Родниковая, Охотникова, Перова, Митяева. Их общая мощность 227 мегаватт. Вот при общей потребности Крыма где-то там в 1000, 1300, 1400, может быть, на пиках мегаватт. Вот общая мощность этих солнечных электростанций 227 мегаватт. В 2010-2014 годах, когда все работало нормально, на них было выработано 790 миллионов киловатт-часов. В 2015 году министр топлива и энергетики подконтрольного России правительства Крыма Сергей Егоров так отзывался о солнечных электростанциях. Он говорил, что работают все станции, 227 мегаватт установленная мощность, но сейчас коэффициент использования ветровой генерации очень низкий, там из-за слабых ветров. А солнце, пик солнечной генерации при 227 мегаваттах мощности обеспечивает порядка 210 мегаватт. Это очень высокий коэффициент. Но тут вот что интересно. Если на территории материковой Украины продолжают развиваться солнечные электростанции, они финансируются по так называемому электроэнергии, которая производится, она финансируется по зеленому тарифу, и это выгодно для предпринимателей строить такие электростанции, то в России таких тарифов нет. А это означает, что вот солнечные электростанции в Крыму не появляются новые. Но будут ли они появляться, большой вопрос. И таким образом, после российской аннексии Крыма, Крым продолжает тоже генерировать вот эти парниковые газы. И приносит свою лепту, собственно говоря, топит сам себя, потому что повышение парниковых газов в атмосфере приводит к тому, что повышается уровень, нагревается температура нашей планеты, и тают ледники, и повышается уровень Мирового океана. А Крым, напомню, с трех сторон окружен морем. Это программа «Крымский вечер», и мы продолжим ее через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реали». К нам вернулась Елена Римовская. Лен, такой вопрос к тебе. Скажи, а вот ты когда заметила, что как-то вот слишком горячо стало?
Когда у нас в офисе начали пожестче включать кондиционеры. Как-то раньше не ощущалось, что людям так жарко, а теперь они включают кондиционеры со всех сторон. А вы, например, почувствовали, что пока вы рассказывали про глобальное потепление, в студии стало жарче?
Нет.
Это потому, что я выключила кондиционер, потому что я знала, что мне придется еще с вами тут минут 10 посидеть.
А я не заметил. Ты, кстати, знаешь, вот я вспоминаю какие-то репортажи еще даже советского телевидения, когда рассказывалось о том, что вот в Афинах там стоит какая-то небывалая жара, а кондиционеры приводят к тому, что жара становится еще больше, потому что, кондиционеры, у него же принцип такой, да, там теплообменник, то есть в помещении становится холодно, а значит, это тепло надо куда-то отдать, это тепло выбрасывается наружу. Но если там мало зеленых насаждений, то происходит там дополнительный нагрев атмосферы.
Что? Понятно.
Да, вот так вот, понятненько.
Из песни слов не выкинешь. Это заглавие нашей первой новости будущего. В Российском министерстве образования Крыма прокомментировали мат в рэпе. В поселке Коктебель в Крыму стартовал очередной...
Извини, я теперь понял, для чего нужно было вот это министерство образования.
Комментировать
мат в рэпе, да.
Да, стартовал очередной музыкальный фестиваль. На этот раз на смену джазу пришел рэп. В Министерстве подконтрольном России образования, науки и молодежи Крыма отреагировали на употребление нецензурных выражений в современном рэпе, причем на уровне целого замминистра образования Константина Аликина. Что он сказал? Далее цитата. На вопрос, нужен или не нужен мат, ответили классики литературы, которые иногда любили загнуть крепкое словечко. Как говорится, из песни слов не выкинешь, тем более, что чаще всего матом подчеркивают какие-то эмоции. Главное, чтобы все было в рамках законодательства.
Твою мать сказал этот, наверное. Но он должен был так, в принципе, закончить. Где-то так. Вернуть какое-нибудь крепкое словечко. Иначе, он же должен вообще следовать лучше образцам русской литературы.
Некоторые наши слушатели, которые под YouTube-трансляцией комментарии оставляют, такое впечатление, что у них столько эмоций, что просто эмоции над ними берут верх. Кстати, вот еще один важный момент. Замминистра также отметил, что в свое время его вдохновлял американский рэп-исполнитель Эминем.
То есть он, может быть, еще и где-то...
Вы знаете, кто такой Эминем хоть?
Да, конечно. Конечно. Да, это американский рэп-исполнитель. Я вот только что сейчас прочитал.
Погуглили.
Да. У меня сейчас гугла нет при себе, но забанили, да, фактически. Но и вообще интересный вопрос. Вот это практически тянет на признание вообще с отягчающими обстоятельствами. Российский чиновник признается, что его вдохновлял американский рэп-исполнитель.
Но это он же сказал в свое время, это еще до этих всех событий.
То есть, когда он, может быть, был еще украинским чиновником, да, этот российский чиновник?
Да, тогда еще можно было.
Я, правда, не знаю, кто такой этот Константин Аликин, был ли он украинским чиновником, но если его не прислали, не сбросили с парашютом или без парашюта из России в оккупированный Крым, то, скорее всего, был, да.
Но у меня, я просто решила у вас уточнить, вас уже даже в Гугле забанили, такое возможно?
Теоретически, да.
Следующая новость специально для вас, потому что она о князе Владимире.
Спасибо. Князь, ты наш, Владимир, ясно. Что с ним произошло?
Да все нормально. Из аннексированного Крыма в самопровозглашенную Абхазию запланирован морской маршрут, причем осуществлять его будет, конечно же, князь Владимир. Обещают,
теплоход
что...
такой, да, но, может быть, кто-то не знает.
Обещают то, что маршрут этого круизного лайнера расширится в следующем году. Об этом сообщает севастопольский сайт «Форпост» со ссылкой на организацию «Черноморские круизы». Планируется, что в течение следующего круизного сезона лайнер совершит 5 заходов в порт Сухуми, столицу. Это не совсем корректно
это
сказать. Столица,
наверное,
это по меркам...
абсолютно корректно сказать, что это административный центр абхазской автономии, да, в составе Грузии. Вот так, наверное, было бы.
В октябре планируется тестовый заход, чтобы убедиться в том, что в акватории и сам порт готовы. Это даст нам возможность со следующего года уже около 5 таких рейсов совершать, рассказал зам руководителя Росморречфлота Захарий Джиоев. Если желающих посетить Абхазию на лайнере будет больше, чем ожидалось, то количество заходов в порт Сухуми также может увеличиться в течение сезона.
А если меньше, то уменьшится. Ну, так было бы логично.
Но об этом никто не
расскажет. Что у нас есть еще из хороших новостей? Вот я знаю, Лена Римовская очень любит хорошими новостями почивать наших радиослушателей. Вот хорошая новость. Пляж с видом на Керченский мост утонул в грязи.
Нет, хорошая новость вообще-то была про мат, но я, поскольку она у нас первая в списке стояла, я решила ее уже не откладывать на конец эфира. Я сейчас быстренько найду что-то хорошее еще нам на конец эфира.
Значит, как пишет сайт Дни.ру, со ссылкой на сообщение местной жительницы, журналисты отмечают, что берег зарастает травой, возможно, амброзией. По их словам, кабинки для переодевания на пляже рядом с Керченским мостом находятся в ужасном состоянии, их часто используют как туалет, поскольку отхожих мест поблизости нет. Кругом вони, грязь, и это все на пляже, откуда открывается чудесный вид на мост. Сокрушаются журналисты. Почему люди продолжают отдыхать в этом месте? Причина, отмечают местные СМИ, в отсутствии пляжей в центральной части города Керчь. А ехать до городского пляжа далеко и в тесном автобусе, заключили журналисты.
Да, вот здесь еще, пока мы успеваем, и можно прочитать нехорошую новость.
Давайте.
В Севастополе военнослужащие избили отдыхающих, как сообщает информационное агентство «Новый день». Инцидент произошел 25 августа на пляже Омега. Крымские СМИ об этом рассказывали, но не были известны тогда подробности. По пешеходной аллее, ведущей к морю, двигался автомобиль БМВ, заставляя отдыхающих разбегаться и прижиматься к обочине. Одна из семей, мужчина и женщина с маленьким ребенком, уступили. Вступили дорогу, видимо, не слишком быстро. Двое крепких мужчин вышли из машины и стали делать замечания семье с употреблением ненормативной лексики. В ответ отец семейства сказал, что они не правы, подчеркнув, что автомобиль едет по пешеходной зоне, после чего получил несколько ударов в лицо. Проблема там не только в этом, но еще и в том, что пострадали на самом деле и еще и женщина, и ребенок. Очевидцы пытались утихомирить вот этих вот людей, которые вышли из БМВ, но безрезультатно. Так вот, издание вот это со ссылкой на собственные источники, близкие к правоохранительным органам, отметило, что нападавшие на отдыхающих оказались военнослужащими Черноморского флота России. Их уже якобы передали военной полиции, а расследованием инцидента занимается военная прокуратура. В управлении российского МВД по Севастополю, однако, и на самом Черноморском флоте эту ситуацию не комментируют.
А зря. А могли бы ведь как откомментировать, что вот если бы вас бы не избили бы там российские военнослужащие, вас бы избивали бы солдаты НАТО, сказали бы. Ну, слушайте, на самом деле, ведь это же очень интересная такая даже показательная ситуация, когда кому-то можно все, а кому-то можно только получать по лицу, например. Но очень часто это является добровольным выбором. Ну, вот я не поверю. Я просто очень много людей таких знаю. Вот у нас в комментариях тоже очень часто нам пишут о том, что вот там, например, там Сталин правильно сделал, что вот он всех там, всех этих самых. А когда спрашиваешь, а если бы он бы тебя бы вот так бы, а меня-то за что? И вот люди никогда не понимают, что если кричать, бегать с тряпкой и кричать, с тряпкой трехполосной тряпкой и кричать «Россия, приди!», то она в конечном итоге приходит с такими военными, бьет тебя по лицу этой же самой тряпкой. И ты потом тогда, утершись этой тряпочкой, сидишь и пишешь там, ну а меня-то за что, как бы. Поэтому я, конечно, все понимаю. Может быть, в этой ситуации абсолютно было не так, но очень часто, вот когда люди просят, чтобы пришли какие-то военные, они очень часто приходят.
Ну и время для доброй новости. Оставила я специально на конец эфира новость со знаком вопроса. Над Крымом пролетел НЛО. Местные жители города Керчь поделились в социальных сетях странным событием, свидетелями которого им пришлось стать 23 августа. Над городом летали яркие огни, происхождение которых определить не удалось. Об этом сообщает сайт «Городей». Это серьезно? Так сайт называется? Очевидцы смогли запечатлеть происходящее на видеоролик, который уже опубликован в сети. Здесь должна быть такая загадочная космическая музыка. Пользователи социальных сетей активно обсуждают случившееся, пытаясь понять происхождение ярких огней. Жители города, напомню, речь идет о Керчи, отметили, что событие было зафиксировано в разных частях города. Размер и форму объектов рассмотреть не удалось. Больше всего очевидцы беспокоились о собственной жизни, ведь яркие огни могли принадлежать кораблям инопланетян.
Вот сказали добрая новость, а может быть это вообще какие-то там были злодеи-инопланетяне? А вот видишь, герчане испугались.
Также популярной является версия, что над городом кружился обычный дрон, но она, конечно, не настолько загадочная, как версия про НЛО. Пока, впрочем, происхождение огней не определено. Наверное, ну, стоит тут, конечно, задать вопрос, занимается ли этим вопросом уже Следственный комитет России по аннексированному Крыму. Это новость, она такая для пятницы, но мы решили, что среда – это маленькая пятница.
Да, спасибо. Александр Ренковский и Елена Римовская были с вами в сегодняшней программе. Услышимся, увидимся завтра или послезавтра. Всего вам доброго.